вот моя идея. Ну, а поэтому, тем самым я оправдываюсь. Почему я начну с некой, ну, вот попытки некую концепцию истории европейской философии вообще изложить? То есть вот с этого я начну, первая часть как бы доклада. Так вот, моя мысль заключается здесь, уже в рамках этой проблемы, в том, что на самом деле та история философии, которую мы имеем, она построена на ряде стереотипов, которые, на мой взгляд, глубоко неверны. Да, то есть такая достаточно радикальная мысль, что мы не те критерии выбираем в качестве основания для классификации различных типов направлений, парадигм философского знания. Да. Ну и поскольку доклад краткий, давайте я не буду критиковать, я сразу выскажу позитивную идею, хотя так можно было бы и покритиковать для начала существующие стереотипы. Повторю, они давно сложились, мы как-то даже над ними не думаем, а мне кажется, вот если задуматься, тут можно покритиковать. Так вот, моя мысль такая, что все-таки, когда мы говорим о философии, надо все время помнить, что философия – это мировоззрение, как мы учим студентов, да, одна из форм мировоззрения. А мировоззрение, в конце концов, это же прежде всего вопрос о том, как жить, да, человеку. Это не абстракции какие-то, не кабинетное занятие, а вот все-таки в конечном счете предложение некого стиля жизни. И поэтому, если мы берем европейскую философию, да, то вот это мировоззренческое основание в ней, оно, безусловно, имеет какой исток? Христианский. Поэтому, если мы говорим об истории европейской философии, мы очень четко должны понимать, что основания у этой философии христианские. Да? И в этом смысле я бы даже высказал сомнение в тезисе, который достаточно традиционен для нас, что европейская философия начинается с античной философии. Вот, на мой взгляд, все-таки это неправильно. Античная философия – это материал, это база для европейской философии. А по сути, европейская философия в своем собственном содержании начинается, конечно, вместе с христианством. Да? И поэтому, вот, говоря о европейской философии, мы должны говорить о ее христианских основаниях. Ну и казалось бы, ну тут вроде бы, что тут ломиться в открытые ворота, а кто спорит, да, казалось бы. Но вот здесь как раз самая главная идея, которую я предлагаю вашему вниманию. На мой взгляд, мы до сих пор пользуемся тем представлением о христианстве и, соответственно, о истории европейской культуры, даже не философии в целом, поскольку она, конечно, и вся основана на христианстве, которая задана, ну, по сути, церковным стереотипом понимания истории. Более того, не только церковным, но и церковным стереотипом, который сформировался во время борьбы с ересями, да, которая предполагает, что христианство – это такой единый и неделимый поток, в котором нет альтернатив, и все, что чуть-чуть отклоняется, чуть-чуть альтернативу представляет, это все совершенно никакого значения как бы в рамках исторического развития не имеет. Повторю, это некий стереотип базовый, который вот мы принимаем, а вообще говоря, надо в нем усомниться. И вот, собственно, я предлагаю как раз аргументы, которые заставляют усомниться в этом стереотипе, в этой парадигме. Моя мысль такая, что на самом деле, если мы внимательно всмотримся в историю в раннюю историю христианства, да, и внимательно все за и против взвесим, да, и здесь я выступаю исключительно как человек, который не сам, собственно, я не могу сказать, что я сам владею этим материалом, да, я не историк буквально, не филолог, не текстолог, да, я просто беру ту литературу, которая на данный момент имеется, да, и которую я могу оценить с точки зрения правдоподобности высказанных гипотез. Так вот, моя точка зрения, если мы до современном уровне развития исторического знания, да, все-таки оцениваем историю раннего христианства, мы не имеем права говорить о некой безальтернативности. Да. На самом деле, вот какую мысль я хотел высказать. На самом деле, по существу, мы должны говорить о том, что в истории существовало два христианства. Не одно, а два христианства. Да? Ну так, немножко парадоксально, конечно, выражаясь. Да? И, по сути, вся история европейской культуры, и, соответственно, если мы говорим о философии как мировоззрении, построенном на христианстве, да, на христианской религии, то, по сути, мы имеем и в истории философии. Вот, собственно, тот принцип, который я выдвигаю на первый план в интерпретации истории европейской философии. Мы имеем борьбу двух тенденций. Не материализм, идеализм, не диалектика, метафизика, хотя как-то это может быть и связано с тем, что я говорю. А вот две тенденции, которыми между собой боролись и которые определяли основные этапы, основные перипетии европейской философии. Да? То есть две тенденции в христианстве. Что это за тенденции? Ну, вот здесь придется, как бы, повторю, здесь придется заняться не своим делом, поскольку я не специалист, а просто вот изложить то, что вот как бы из литературы мне известно и, наверное, и вам известно, но то, что вот до сих пор вызывает споры и не имеет однозначной оценки. Да? Ну, вот я просто принимаю некую гипотезу, которая, на мой взгляд, имеет очень веские основания, более того, именно она правда правдоподобная, а не та, которая более принятой является, да, в силу инерции нашего сознания. Да? Так вот, на самом деле, мое представление, основанное на различного рода работах, которые я могу, собственно, указать, потом ссылки дать, до кого? Что реально то христианство, которое мы имеем, церковное христианство, историческое христианство, оно сформировалось вовсе не на основании учения Иисуса Христа. Да? То есть вот было учение Иисуса Христа, да, которое, ну сейчас уж понятно, восстановить трудно, и которое церковь считает основанием своего учения. На самом деле, реально, то, что мы имеем под именем христианства исторического церковного, было сформировано в середине II века путем искажения. Да, радикальных искажений, которые вот в это первоначальное учение были внесены. То есть реально существующее христианство церковно-историческое, да, это некое искажение, причем довольно сильно искаженный, так скажем, вариант само первоначального учения Иисуса Христа или первохристианства. Да. И понятно, церковь его защищала именно как подлинное учение, и борьбу с еретиками начались. И первые еретики, как ни странно и как ни парадоксально, но в принципе не парадоксально, это как бы закономерность всякого рода таких процессов, да, в нашей истории они тоже были, да, если что-то перестраивается радикально, и кто-то возражает, говорит, нет, давайте сохраним то, что было, ну, их надо объявить исказителями, наоборот, да, то есть первые еретики оказались теми, кто на самом деле поддерживали подлинное учение Иисуса Христа, еще, они еще помнили его подлинным, да, то есть, по сути, вот, как бы первые представители еретических движений, это кто были? Это гностики были, Маркион, да, особенно, вот история Маркиона здесь на первом плане, безусловно, именно ее вот анализ здесь важен, исторический. Он сейчас виртуозно проведен и во всех деталях проведен. Достаточно вот литературу просто взять, сравнить, и все становится понятно, кто тут прав, церковь или Маркион. Да? Так вот, по сути, первые гностики во главе с Маркионом, они были объявлены еретиками, хотя главная мысль Маркиона, да, 140-й год выступления Маркиона, известное в истории событие, да, ведь оно и состояло в том, что Маркион просто возмущенно выступал против тех искажений, которые к тому времени уже церковь внесла в учение Иисуса Христа, которые он еще и его сторонники помнили, знали и обладали памятниками подлинными, на которых они доказывали эти искажения. Да? Но Маркион был объявлен еретиком, ты искажаешь, да, вот это подлинное. Да? Но я только для того затрагиваю этот исторический момент, чтобы просто дальше уже как бы иметь в виду вот то, что наличие двух течений дальше мы имеем. Да? То есть не буду продолжать в детали тут вникать, потому что, конечно, тут масса вопросов возникает, да, надо доказывать, надо указывать. Но я повторю, это масса литературы существует. Это просто надо вот к литературе обратиться, к интерпретациям имеющимся. Да, если надо, я в конце ссылки дам, где это все изложено, вот именно так, как я это интерпретирую. Да. Короче, дальше мы имеем, по сути, церковное христианство, которое, вот повторю, если взять эту гипотезу, очень вероятную, по крайней мере, а по-моему, так даже и правдоподобную, то дальше существовало два христианства. Да. Христианство церкви, которое церковь выдавала за подлинное учение Иисуса Христа, но которое на самом деле было радикальным искажением этого учения. И было течение, в котором это подлинное учение попытались сохранить, ну, религиозные деятели, философы там и так далее. Да? Хотя там тоже, конечно, там тоже развитие некое происходило, тоже какие-то свои уже нюансы, там творческие мотивы были внесены, то есть нельзя уже говорить, что это буквально, там, да, к Иисусу Христу восходит, к этому первоначальному христианству. Но, по крайней мере, там ключевая идея была сохранена. Да? И вот здесь, конечно, самое главное, если уж мы выделяем эти два направления в истории, да, это, тем более, в философии рассматриваем развитие этих двух тенденций, тут очень важно понять, а в чем разница идейная, да? А разница принципиальная, она очень просто описывается. Эта разница заключается в том, что в исходное учение Иисуса Христа, оно было резко направлено против иудаизма, против Ветхого Завета, против религии Ветхого Завета. Почему? Потому что в религии Ветхого Завета человек отделен от Бога. А главное в учении Иисуса Христа – это единство человека с Богом. Да? Даже слияние, да? И Царство Небесное в подлинном учении Иисуса Христа – это, по сути, слияние, соединение, тождество человека и Бога, да. Тем более, что это нетрудно доказать, что даже в нынешнем варианте Евангелия, вообще говоря, эта тенденция сохранилась. Да? Я приведу самый известный пример из Евангелия от Луки, где Иисус Христос говорит, и вот это, видимо, суть подлинного учения Иисуса Христа. Да? Там, по-моему, ему кто-то возражает, что там почему вот ученики Иоанна Крестителя постятся, а твои ученики не постятся, хотя там пост был. Да? На что он отвечает? Достаточно понятно отвечает. Законы пророки до Иоанна. А с сего времени Царство Божие благовествуется, и каждый с усилием входит в него. Да, то есть вот суть подлинного учения Иисуса Христа, да, законы пророки до Иоанна, все, закончилась иудейская религия, теперь совершенно новая религия, в котором Царствие Божие, вот оно здесь, ты в каждый момент, вот сейчас и здесь должен войти в Царствие Божие, да, оно не потустороннее, необещаемо, оно здесь, оно твое дело в каждое мгновение твоей жизни, да. А вот вслед за этой фразой стоит фраза, которая ровно наоборот все утверждает. Скорее всего, это вот как раз то самое искажение, та самая вставка, которая была сделана для того, чтобы скомпенсировать вот это изменение в этом исходном учении. А потому что дальше стоит фраза, которая, повторю, просто ну, никак не вяжется, потому что она прямо противоположная говорит. Но скорее небо и земля пройдут, чем хотя бы одна черта из закона пропадет. Да? Вот как связать предыдущее высказывание Христа и это? То есть он говорит сначала одно, потом прямо противоположное. Да? Ну вот в современной литературе есть ссылки, повторю, не я сам придумал, если я из литературы взял, считается, что вот эта фраза, это вот эта вставка редакторов, которые вот исправляли это учение. Да? Таким образом, в церковном учении за счет интеграции учения Иисуса Христа с иудаизмом, с Ветхим Заветом, была внедрена идея греха, и тем самым человек был отделен от Бога. То есть вот эта дистанция между Богом и человеком была создана. Да? А в подлинном учении Иисуса Христа этого не было. Здесь как бы единство, даже слияние некое возможное. Да? Это и есть Царство Небесное, как бы вот метафора Царства Небесное. Это слияние с Богом, обожение там реальное в земной жизни. Да? Ну вот если так понять две эти тенденции, суть различий этих двух тенденций в христианстве, или две формы христианства, ну, на мой взгляд, наиболее удачное для них название, я в своих работах его использую, да, ну, историческое, церковное или догматическое христианство и, ну, гностическое, ну, поскольку гностицизм все-таки слишком много вариантов понимания имеет, да, я предпочел духовное христианство, да, мистическое духовное христианство, где главное жизнь в духе, вот слияние с Божественным Духом, да, здесь и сейчас, да. Ну, вот это духовное христианство, оно является как бы такой альтернативной версией христианства, которая в истории всегда существовала. И вот моя мысль тогда заключается в том, что история европейской философии совершенно по-иному будет выглядеть, если мы увидим в ней борьбу вот этих двух тенденций. Да? И действительно, вторая тенденция, хотя формально церковь подавила гностицизм и там вот эти еретические движения, она продолжала существовать прежде всего именно в философских учениях, конечно, ну, богословских, философских учениях. Кого тут можно указать? Ну, буквально пунктиром. Конечно, Эриугена, первый самый известный такой явный теоретик, да, вот этого мистического христианства духовного, это Эриугена, да, ну, он объявлен еретиком был, да. Ну, затем Возрождение, конечно, вот тут я сразу перехожу к Возрождению, потому что это самый интересный момент, да, потому что в рамках такой концепции Возрождение это просто кульминация всей истории европейской философии. Почему? Потому что это эпоха, в которую на некоторое время вот это духовное мистическое христианство, оно, ну, если можно так сказать, условно победило в интеллектуальных кругах, да, потому что кто такие гуманисты, кто такие философы Возрождения? Это философы, которые говорят о новом, точнее, о возрожденном христианстве. И вот здесь для меня один из важнейших аргументов, который я использую, да, вот пытаясь доказать, что так надо рассматривать историю европейской философии, это, конечно, идеи Владимира Вениаминовича Бибихина, да, потому что его книга «Новый Ренессанс», она ровно об этом. То есть я вот в своей статье «Вопрос к философии» использую там его высказывание. Ну, у меня тоже есть, если, ну, я не буду, наверное, к цитатам не буду обращаться, это удлинит доклад. Если надо будет, тут есть цитата. Просто вот я перескажу, в чем смысл концепции Бибихина по поводу Возрождения. Он радикально возражает против того, что Возрождение – это возрождение античности, против стереотипа, опять же, который церковь создала. Церковные идеологи такое представление о Возрождении создали, что Возрождение – это, по сути, ну, чуть ли не борьба с христианством, и Возрождение античной, то есть языческой культуры, языческого идеала красоты. Да? И поэтому в рамках такого стандартного понимания Возрождения все наши беды, да, вплоть до наших дней, бездуховность, падение культуры, да, секуляризация, даже атеизм – это все следствие Возрождения. Ну, вот Иван Ильина, вспомним позднюю работу, где он просто вот десятки раз Возрождение именно так интерпретирует, да, что вот оттуда идет все демонические, сатанинские там тенденции, вплоть до полного отрицания христианства сегодня. Это все Возрождение породило. Да. Вот стандартная концепция. Бибихин ровно наоборот интерпретирует. Он утверждает, что Возрождение началось как реакция на упадок церковного христианства. Ведь упадок церковного христианства начался вовсе не в эпоху Возрождения, а в IX-XI веках. Да. Первые продажи папских должностей, это 9-11 века, там известная история, я не помню, как звали эту Матрону, которая, это вот Трубецкой, кстати, излагает в своей книге о папе Григории, Матрона, которая, он, по-моему, в 10 веке или в 9 даже веке, она решила сделать папами всех своих сыновей по очереди, у нее 5 там было, да, по-моему, до 4-го дела дошла, а потом ей не дали 5-го сделать. Ну, так это вот история до Возрождения была, да. Так вот, мысль Бибихина как раз заключается в том, что гуманисты-то, они не античность вовсе возрождали, они пытались христианство подлинное возродить, они видели упадок вот этого традиционного церковного христианства, видели причину, увидели причину отделения Бога от человека, да, в трансцендентную даль, это просто цитата из Бибихина, да, Бог, когда Бог удален в трансцендентную даль, он перестает иметь значение для жизни человека, пишет Бибихин, да. И вот, начиная с Данте, он с Данте начинает возрождение, как раз очень характерно, что именно с Данте, потому что у Данте античных элементов не так много, а вот христианских много, так поэтому вот в таком стандартном понимании возрождения Данте не укладывается, но его поэтому в предвозрождение-то удвигают, да, а для Бибихина он первое возрождение, с него, вот с Данте возрождение надо начинать, потому что он первый говорит о христианских ценностях совершенно в новом контексте, да, и мысль Бибихина в том, что если бы возрождение удалось, то тогда было бы обновлено христианство, христианство другим бы стало, они христианство обновить хотели, а вовсе не античность возродить, но возрождение было пресечено, вот мысль Бибихина, да, возрождение не удалось, и именно отсюда наша трагедия не от того, что возрождение их породило, а наша трагедия в том, что возрождение не удалось, оно было подавлено и реформацией, и контрреформацией, тут, кстати, как ни странно, в рамках такого понимания реформация и контрреформация это примерно один и тот же процесс, да, в котором вот это раскрепощение человека за счет идеи единства Бога и человека, да, оно было как бы подавлено, эта тенденция, да, такая гуманистическая. И 17 век снова возвращает, это вот опять же почти цитата из Бибихина, в 17 веке колеса исторической машины начинают вращаться, ну, по аналогии со средневековыми, как-то так он выражается, то есть имея в виду, что 17 век это возвращение к средневековью в каком-то смысле, к средневековому христианству, да. И дальше как раз вот кризис европейской культуры, он обусловлен кризисом христианства, по сути, потому что вот в той форме, в какой оно сохранилось, вот с этой бесконечной дистанцией между Богом и человеком, ну, я, конечно, так, некую тенденцию, тут можно возражать, что не только это было, да, ну, понятно, да, у разных мыслителей разные, но все-таки основная тенденция – это отделение Бога от человека, да, вот в каноническом, историческом христианстве. Дальше вот, в конце концов, кризис культуры и даже вплоть до атеизма, это в конечном счете обусловлено именно, как бы, ну что ли, вот внутренними пороками самого христианства, самой христианской традиции церковной, да. Ну, а в философии это сохранилось, в философии все равно этот импульс не был подавлен, да, и тогда, дальше, если мы рассматриваем историю философии, то вот возрождение, это первый перелом, первый всплеск, где вот эта вторая форма христианства, духовное христианство, ну, как бы на некоторое время на первый план вышло в философских сочинениях, а второй тогда такой же всплеск, то есть второй рубеж принципиальный тогда для истории философии, это как раз немецкая классическая философия, да, вовсе не с Шопенгауэра надо начинать тогда вот новый перелом, который привел к совершенно иной форме философии. А с немецкой классики, с Канта на самом деле. Хотя у Канта это не так видно, да, но у Фихта, Шеллинга и Гегеля, безусловно, это уже видно. Это некий парадокс, что мы проводим грань между классической и неклассической философией, между Гегелем и Шопенгауэром. Да? Безусловно, надо проводить между, условно говоря, Декартом и Спинозой и Кантом. Да? Потому что Декарт и Спиноза – это парадигма как раз вот этого церковного, догматического христианства. Это, безусловно, утверждение, которое можно оспаривать, как бы тут, ну, я его высказываю, тем не менее, потому что как бы могу попытаться его обосновать. А вот Кант и немецкие классики другие, они, безусловно, уже совершенно иное. Здесь главная вот эта идея единства Бога и человека, условно говоря, абсолюта человека, да, абсолюта там, да. И причем очень важно подчеркнуть, что как раз в эту эпоху, ну, благодаря рождению протестантизма и благодаря началу уже критического научного исследования истории христианства, здесь сама вот эта идея, о которой я говорю, о двух христианствах, она, наконец, становится явной. Вот это очень важно, что этот перелом, связанный с немецкой классической философией, да, ну и с романтиками частично, он уже обнажает сам этот принцип различия двух христианств. Да. Об этом, ну, я не знаю, кто первый, я не исследовал этот вопрос, но, по крайней мере, Фихте об этом уже совершенно определенно пишет. В работе «Наставление к блаженной жизни», там, если не ошибаюсь, чтение шестое, по-моему, сейчас по памяти, да, он прямо пишет, надо обратить внимание, что в истории существовало два христианства, да, христианство Евангелия от Иоанна, ну, он по-своему, конечно, делит, исторически, наверное, это не совсем правильно, но в любом случае это первый подход, да, к этой идее. Два христианства, он пишет, существовало, христианство Евангелия от Иоанна и христианство апостола Павла и трех синоптических Евангелий, да, и он абсолютно четко вот эту разницу, о которой я говорил, фиксирует. То есть вот Фихте, по-моему, один из первых, кто абсолютно точно вот эту вот идею отрефлексировал, да. И сам он себя, естественно, причисляет вот к этому, к этой традиции, которая с его точки зрения связана с Евангелием от Иоанна. И он абсолютно четко фиксирует саму эту разницу, да, что в Евангелии от Иоанна нет никакой жизни иной, кроме жизни божественной, да, и каждый из нас в этой божественной жизни пребывает, да. То есть Фихте до предела доводит вот эту идею имманентности человека Богу, да. Бог имманентен человеку, то есть человек имманентен Богу, хотя Бог трансцендентен человеку. Это отношение в данном случае не транзитивное. Да? В одну сторону имманентность, в другую трансцендентность. Поэтому Бог не совпадает, конечно, с человеком, но человек имманентен Богу. Мы живем в Боге, вся наша жизнь – это божественная жизнь. Да? Вот, совершенно радикально. В поздних работах Фихте это высказывает. Да? А про церковное христианство, ну, про второе христианство, он точно так же говорит, там человек как бы вне Бога существует. Да? Ну и тогда, да, и дальше вот эта тенденция нарастает. Повторю, в этом смысле вот традиционная грань между Гегелем там, и Шопенгауэром, она очень условна, это как раз вторично, это связано как раз с такими вот вещами, которые принципиального значения не имеют. Поэтому вот повторю, если мы такую парадигму истории философии принимаем, нам придется совершенно по-другому тогда вот эти рубиконы расставлять. Да? Но все равно очень важно, что дальше вот это осознание того, как устроена философия, оно нарастает. И Шопенгауэр уже совершенно четко это тоже фиксирует. Правда, в самом конце своего мира как воля представления, то есть как то, что написано, достаточно поздно было. Ведь обратите внимание, вначале он от всех, все у него там, никого в истории философии он не оценивает позитивно, кроме Гераклита там, да. А в конце он внезапно Шеллинга позитивно оценивает там на последних страницах мира как воля представления. Да, вот, там, как, то есть он некую традицию уже видит, в которой он завершитель. И в рамках этой традиции он гностиков указывает, да, вот христианство уже он отрицает, да, вот буддизм лучше христианства, но при этом вдруг оказывается, что нет, вот и гностики, там, суфии, там, да, то есть он мистическую традицию не только в европейской, в мировой философии выделяет, причисляет туда Экхарта, Шеллинга, того, который он, как он там, философским пустозвоном начинал на первых страницах, на последних страницах мира как воля представления, он Шеллинга называет своим предшественником, вот очень характерно, да, то есть в конце жизни, задумавшись все-таки о традиции, то есть некую историю философии выстраивает, Шопенгауэр очень четко видит эту традицию и себя к ней причисляет, да, вот эта мистическая традиция, в которой как бы начало вот эти античные гностики составляли, он ее видит и видит себя как завершитель этой традиции. Ну и, конечно, Ницше, да, вот на самом деле, все, что я говорю, в конечном счете, это есть некое развитие идеи Ницше. Да, потому что, в конце концов, абсолютно точно и со всеми деталями все, что я говорил, да, это сказал Ницше ведь. У него нет истории философии как таковой. Но если мы внимательно прочитаем Антихриста, да, без предвзятости, мы все, что, вот все эти идеи, о которых я, повторю, я рассказывал, мы там увидим. Ведь главная идея Ницше как раз выделение двух христианств. Да, церковного христианства, которое он отвергает, там, поносит, даже с чрезмерными крайностями, и учение Иисуса Христа, которое он вполне позитивно оценивает. Ведь в Антихристе абсолютно позитивное отношение к Иисусу Христу. Ну, кое-где ироничное, но все равно он как бы четко фиксирует эту разницу, да, и называет главное в учении Иисуса Христа, то, что, ну, так можно понять, он считает позитивным, это то, что здесь преодолена дистанция между Богом и человеком. Более того, он в конце пишет, подлинно христианство возможно во все времена. А, вот слова Ницше, это я цитирую тоже по памяти. Подлинное христианство возможно во все времена. Для некоторых людей даже необходимо. Я не сомневаюсь, что он себя имеет в виду. То есть он себя причисляет христианским мыслителям. Безусловно, Ницше христианский мыслитель. Да? Но просто он два христианства различает и себя причисляет именно к тому христианству, которое вот, нужно отнести к самому Иисусу и которое было в истории искажено. Его он, конечно, не принимает. Да? А так он, Ясперс в этом смысле прав, доказывает, что Ницше христианский мыслитель. В этом смысле это работа уже уже была проделана по анализу вот того, как Ницше относится к христианству. И в некотором смысле и вот эта концепция, которую я перед вами излагаю, я повторю, я сам ее как бы развивал, отталкиваясь от, конечно, антихриста Ницше. Да? Название, безусловно, неудачно, оно не туда ориентирует, потому что там никакого антихриста, конечно, нету. Да? Поэтому вот там кто, Свасиан, по-моему, предлагал переводить антихристианин, да, имею в виду, что он не против самого христианства и не за какого-то антихриста, которого там нету, а за правильное понимание истории христианства выступает. Да? Ну и вот здесь как раз тот пункт, когда я перехожу к русской философии. А теперь, то есть для меня Ницше это вот тот человек, который до конца отрефлексировал по-настоящему правильно историю европейской философии. То есть парадокс в том, что для меня Ницше историк, может быть, понят как историк философии в рамках вот того, что я говорю. Да? Причем гениальный историк философии, который увидел главное. Он не превратил это в цельную развернутую историю, но он абсолютно четко сформулировал вот эту вот разницу двух этих христианств, двух парадигм христианских в истории, да, ну и себя понятно, какой он причислял. Ну а теперь, если мы задумаемся, а каким образом Ницше пришел к своей концепции, то вот здесь мы, естественным образом, переходим к тезису, что Россия родина слонов, да, выражаясь так несколько грубо, да, потому что теперь, уже зная дневники Ницше, да, и вот эта та тема, которой я занимаюсь в последнее время особенно активно, да, зная дневники Ницше, мы можем уверенно говорить, что, по сути, эта концепция Ницше у Достоевского взял. Да? То есть вот это различие двух форм христианства Ницше взял у Достоевского. Потому что, если мы, опять же, повторю, внимательно проанализируем вот те места дневника Ницше, опубликованного сейчас на русском языке в 13-м томе, где он начинает подходы к антихристу, а потом первые наброски формулирует, совершенно очевидно, мне кажется, видно, ну, для внимательного читателя, если внимательно это прочитать, что все главные идеи антихриста, особенно связанные с противопоставлением двух форм христианства, он формирует, просто беря идеи Достоевского и Толстого. Да, то есть он сначала подробнейшим образом конспектирует Толстого «Моя вера» книгу, да, затем огромные куски выписывает просто, да, даже не пересказывает, просто выписывает из французского издания «Бесов» куски из Достоевского, историю Кириллова, причем те куски, где Кириллов говорит о Христе. То есть он интерпретацию Достоевского в варианте, ну, то как Достоевский это у Кириллова в уста вкладывает, а у Кириллова есть большой фрагмент, где он говорит о Христе. Вот именно этот фрагмент Ницше выписывает, да, ну, параллельно с выписками из Толстого. Там историю Шатова, там Ставрогина частично, но потом снова Кириллова с его 5 секундами мистические состояния, которые он испытывает, гармонии со всем миром. И потом он формулирует свое понимание Христа, которое совершенно... Вот эта связь тут, ну, по-моему, совершенно прозрачна, да, что те формулировки даже понимания подлинного христианства, да, христианства Иисуса Христа, Ницше берет у Достоевского и частичным влиянием Толстого. Точнее, у Толстого он берет критику исторического христианства, да, то, что у Толстого главного, а у Достоевского он берет позитивное понимание христианства Иисуса Христа. Да. И даже, кстати, даже центральный момент антихриста, где Ницше изображает Голгофу, да, вот это я напомню, потому что это особенно наглядно, потому что это буквально совпадает с тем, как Кириллов изображает своего Христа. Да, ведь у них у обоих, и у Кириллова, и у Ницше, условно говоря, одна и та же ситуация. Да, Голгофа изображена, три креста, да, Христос и два разбойника. Да, и Христос говорит разбойнику, уверуешь в меня, будешь в раю. И Ницше, и Кириллов, и на эту историю Христа и разбойника изображают. Как у Ницше это выглядит, сценка? Да, она так, опять же могу цитировать, но лучше перескажу, чтобы не затягивать время поисками цитаты. Да. Тот, кто был посередине, сказал другому, нет, там даже Христос ничего не говорит, а сам разбойник говорит, воистину ты сын Божий, на что ему Христос отвечает, если ты это понял, то ты тоже сын Божий, значит ты в раю. То есть это такой типичный ницшевский парадокс, который даже не все, по-моему, понимают до конца, да, я еще раз воспроизведу, да, разбойник говорит Христу, воистину ты сын Божий. То есть он вдруг понял, что действительно на кресте вдруг осознал, что действительно это сын Божий. Тогда ему Христос отвечает, раз ты понял это, ты тоже сын Божий, значит ты в раю. То есть вот это и есть рай. То есть вот то, что ты сейчас понял, то есть на кресте рай-то и возможен. Это особое состояние. Раз ты пришел вот в это состояние подлинное, да, которое и есть главное в учении Иисуса, да, вот состояние блаженства, как его Ницше называет, состояние в единство с Богом, да, пришел вот этим, возможно, неведомым, непонятным, но пришел в него, раскрыл в себе что-то бесконечное. даже на кресте, то вот ты, значит, тоже стал, как и я, Сыном Божьим, и вот это и есть рай, никакого иного рая нету. Поэтому неважно, это не посмертное, то есть рай, Царство Небесное, это не посмертное существование. И даже не здесь какое-то особое условие внешнее нужны. Ты да на кресте можешь это обрести даже. То есть, вот, то есть Ницше до парадокса доводит вот эту идею, что разбойник на кресте, уверовав в Христа, он и попал в рай. Он в рай попал тут же, потому что это есть его собственное внутреннее состояние вот в этот момент, да. Так это и есть мысль Кириллова. Кириллов то же самое говорит. То есть, ну, он по-другому, правда, излагает это. Он говорит о том, что Христос ошибался. Да, разбойник в него уверовал, и Христос ему сказал, ты, раз ты в меня уверовал, сегодня будешь со мной в раю. И дальше Кириллов говорит, пошли и не нашли, ни рая, ни воскресенья, не оправдалось сказанное. То есть в устах Кириллова Христос, он имеет в виду как раз исторического Христа, то есть Христа, исторического христианства. Да, Царствие Божие – это то, что будет потом, после смерти. Вот тут Христос ошибся. Пошли и не нашли ни рая, ни воскресенья. Хотя какую-то жизнь получили, раз пошли и не нашли. Да? А тогда в чем же смысл Иисуса Христа? И вот Кириллов своей жизнью это выражает. Вот он 5 секунд эти испытывает. Испытывает в любое мгновение, он испытывает состояние слияния с миром, состояние абсолютной гармонии. Это ровно то, что имеет в виду Ницше, да, под вот этим раем. Да? Рай – это то, что ты вот сейчас, в этом мгновение должен пережить, если ты сумеешь своими внутренними усилиями раскрыть вот это свое божественное измерение. Да? Таким образом, вот, на мой взгляд, мой, по крайней мере, анализ вот, дневников Ницше, да, и Антихриста Ницше, и Достоевского показывает, что вот эта окончательная форма понимания вот самой этой идеи, о которой я говорю, наличие в истории двух, по сути, форм христианства и борьба между ними, которая в философии отразилась радикально, потому что, на мой взгляд, самые яркие проявления европейской философии, они как раз связаны с этим духовным христианством, с христианством, в котором Бог и человек – это, по сути, одно и то же, это некое как бы единство, в котором, конечно, как-то надо разбираться, в чем разница, да, диалектика такая, единство и различие, но в котором вот никакой, нет ни понятия греха, ни понятия онтологической дистанции между Богом и человеком, да. Вот это вот оно, вот эта идея, она, конечно, начиная с немецкой классики, развивалась, и вот Ницше в этом смысле очень важнейшая кульминация, да. Но теперь тогда к русской философии переходя, вот вторая часть, да. Ну вот я, по сути, здесь уже перешел, потому что получается, что вот зрелая форма этой концепции, выраженная Ницше, она непосредственно под влиянием Достоевского сформулирована. Но тогда, значит, в русской философии это уже было, безусловно. И тогда, переходя к русской философии, я могу сказать, что эта идея, она просто главная в русской философии. И вот это и составляет суть религиозности русской философии, на мой взгляд. То есть, когда мы говорим о русской философии, безусловно, это ее как бы самое характерное определение религиозной философии. В том смысле, что она, ну, буквально одержима религиозными проблемами. Но в каком смысле? Ведь и западная философия религиозные проблемы ставит. Если мы Гегеля возьмем, ну, он целый том пишет, там лекция о религии, там о существовании Бога, там и так далее. Почему мы называем религиозной? А потому что все-таки в западной философии вот это вот внутреннее борение двух этих тенденций, оно такой подводный характер носит, да, оно не очевидно. Ну, хотя вот, как я попытался показать, некоторые об этом прямо говорят, Фихте об этом прямо говорит, Шопенгауэр, Ницше, то есть кое-где это прорывается, но это кое-где. А вот если мы русскую философию возьмем, там вот эта проблема истинного смысла христианства, она на первом плане. Поэтому мы называем ее религиозной. В этом ее религиозность. Не в том, что она основана на христианстве, повторю. Это как бы общее место всех европейских систем. Да? А в том, что в ней проблемой сделано само христианство. Само христианство здесь понято как проблема, не до конца понятная. Да? И там, где это понятно, как раз это неинтересно. Да? Вот в этом смысле, может быть, я немножко резкие, странные оценки некоторых русских мыслителей как бы осуществляю. Но я как раз исхожу из того, что все-таки самый оригинальный, самый яркий, самый известный, самый влиявший на современников мыслители, они именно эту проблему на первый план выдвигали. Для них христианство не очевидно. Да? Вот то христианство, которое реализовано в церкви, в истории, оно не очевидно в своей сути. Они видят, что в ней что-то утрачено. И они эту проблему заново ставят. Вот я философ, я, значит, должен заново понять христианство, раскрыть его подлинную суть. Вот эти мыслители, мне кажется, составляют самое интересное в наследии русской философии. А те, которые говорят, нет, вот есть христианство, и как бы оно однозначно, оно очевидно, и только в этой парадигме нужно творить, они абсолютно неинтересны, мне кажется. Хотя, ну, это может быть слишком сильно сказано. То есть они не возбуждают столько интереса и у современников, и не дают оригинальных их концепции. Они повторяют западные концепции, к сожалению. Да? Вот, русские философы оригинальны тогда, повторю, когда они ставят под вопрос само христианство. Ну, поэтому, например, Булгакова, я, в общем, он очень талантливый человек, великолепная работа там, да, «Свет не вечерний». Но это действительно изложение, очень талантливое изложение парадигмы церковного христианства. Есть там что-то оригинальное, сравните с западной традицией? По-моему, нету. Да? В этом смысле он великий мыслитель, но не оригинальный, его не поставить на уровень с другими, повторю, мое субъективное мнение. А другие, наоборот, они вот даже, может быть, не такие системы создают, но они очень ярко эту проблему ставят. Начиная с Чаадаева, да, и вот тут, если брать уже конкретных персонажей, ну, Чаадаев, да, как бы начало, точка отсчета такой серьезной, профессиональной, продуманной русской философии. Ну, система такая, что, в общем, как бы начать смотреть отдельные эпизоды, ну, все взято с Запада, там, да, как бы тут вроде нет оригинальности. А в чем тогда оригинальность? Почему действительно ярчайший мыслитель, как бы влияние его на протяжении как бы столетия чувствуется, да, и далее. А потому что он очень ярко вот именно эту проблему поставил. А что такое христианство? Каково оно? Да, и его решение совершенно нетривиально. Да? Он ведь прямо говорит, что вот это обрядовое христианство, ну, оно обязательно там для людей, которые не задумываются, да, пусть оно будет, он не отрицает церковь и церковное христианство. Но мы-то думающие люди понимаем, что здесь не все, да, что вот есть какая-то тайна, ну не тайна, там, как он выражается, есть что-то более глубокое в христианстве, и вот это я должен понять. И он пытается это понять, он пытается это выразить. И когда он это выражает, когда он это формулирует, оказывается, что главное, а главное, что человек – это абсолютное существо, равное Богу. Вот что-то главное оказывается. Как раз ровно это и оказывается. Да? Мы сами себя вгоняем вот в эту ограниченность. Да почему мы ограничены в пространстве и времени? Никакой не грех нас туда вогнал, а мы сами своей свободой произвольной себя в это вогнали. Вообще понятия греха у Чаадаева нету. Да? Ну или это можно назвать грехом, неправильное использование свободы. Но это мой личный грех. Я себя ввел в это ограниченное состояние в пространстве и времени, так я себя и верну в абсолютное состояние. Хоть сейчас, у него получается в каждое мгновение, ну вот если я сумею, ну конечно мы не сумеем, но вот теоретически можно суметь и преобразовать себя таким образом, что я себя увижу существом бесконечным в пространстве, бесконечным, вечным во времени. Да? То есть это моментный акт, который я сам должен совершить. Да? Можно это совместить с парадигмой церковного догматического христианства? Невозможно, да, потому что нет никакого первородного греха. Идея самоспасения, типично гностическая, что ты сам себя это должен вот этот акт совершить. Ведь он даже описывает, я чувствую, раздвигаясь, он очень поэтично описывает, что как будто он сам умел это делать, такое ощущение возникает, да, потому что он описывает вот эту вот странную, мистическую, раскрывающуюся бесконечность, да, почти как Кириллов, да, описывает свои 5 секунд, да, у Достоевского. Ну и дальше, если мы пойдем, то же самое мы найдем. Повторю, даже у славянофилов, даже у хомяков, вот это самое, на мой взгляд, парадоксальное, да, его чуть ли не православным богословом там иногда называют, а ведь что он пишет, да, опять же цитату, я вот в статье привожу там своей, но это известные цитаты, да, там церковь одна вот в этой маленькой его работе, но самой концентрированной такой, да, церковь и на земле живет не жизнью земной, а жизнью божественной, да, благодатную. Да? То есть благодать уже при нас. Ее не надо ждать, она вот уже здесь. Мы уже живем благодатной жизнью, просто сами не понимаем. Да? И как бы в нас живет дух, наш дух церковный, есть дух Божий. Да? Ну понятно, он хочет церковь восславить, но он так восславляет, что от догматического учения-то что там остается? Если дух церкви – это дух Божий уже, с большой буквы. Да? То есть мы уже святые, мы все святы вот уже в земной жизни. Да? Это же абсолютно такое, опять же, гностическое, ну, если применять все-таки этот термин прочтение, да, когда в нас мы уже божественны, просто сами этого не знаем, не умеем себя раскрыть по-настоящему. Да? То есть вот даже это показывает, до какой степени вот русские мыслители все равно в этой парадигме остаются, размышляя о христианстве, они явно не удовлетворены тем, как они вот видят историческое христианство. Они явно, даже как Хомяков, которые пытаются защитить его, они его так защищают, что, в общем, от него, так, честно говоря, мало что остается. Это уже совсем другое христианство, как в его изображении. Да? Ну и опять же, возвращаясь снова к Достоевскому, ну и кульминация, конечно, Достоевский. Ну вот я его в связи с Ницше приводил, как бы о нем говорил, но теперь можно и независимо, да, ведь какая, в каком-то смысле, главная идея Достоевского, как понять вот его мировоззрение, суть, тут же можно, конечно, разные как бы элементы брать и совершенно разный образ Достоевского создавать. Это я понимаю, что здесь как существенная неоднозначность есть, но в конце концов сам Достоевский, безусловно, всегда говорил, что главное для него это Христос. да, образ Христа. Поэтому все-таки, если мы хотим, ну вот, особенно в краткое предложение, понять, что главное у Достоевского, и какой какая философия, какое христианство у Достоевского, ну если принять вот эту идею, о которой я говорю, все-таки хотя бы условно, да, так Достоевский-то какой он? Канонический мыслитель? Или вот условно агностический, да, вот к этому духовному, мистическому христианству он тяготел? Для меня нет вообще вопроса здесь, то есть нет проблемы, настолько очевиден ответ. Потому что пунктиром через все его творчество проходит известные цитаты, известные изображения образа Христа, в которых, конечно, он интерпретирует Христа как обоженного человека. Да, безусловно, Христос у Достоевского – это пример для каждого из нас. Каждый из нас должен, как Христос, раскрыть себе божественное измерение, стать Богом, по сути, на земле, божественное совершенство обрести. Но это начинает его как бы достаточно ранние цитаты из фрагмента, написанного на смерть жены Маши, да, это Маша на столе, условно озаглавленный фрагмент, где он пишет о Христе, да, это известная цитата. Что такое Христос? Христос – это идеал человечества во плоти, да. Все ясно, да, тут никаких сомнений нет, и тут никто из исследователей даже не пытается как-то интерпретировать. Конечно, это абсолютно не догматическое учение, да, Христос – идеал человека, да, это просто идеал вот этого раскрытия божественного содержания в человеке, да. Но это ранее говорят, ну так, потом он стал другим. Но давайте возьмем конец его творчества, братья Карамазовы. Здесь же апофеозом романа что является? Кана Галилейская, глава Кана Галилейская, где перед мертвым старцем Зосимой Алеша впадает в такой полусонное состояние, видит видение, да, Христа, Кану Галилейскую. То есть из всего Евангелия Достоевский выбирает самый странный эпизод, да, первое чудо, которое Христос совершил, оно оказывается главным. Какое чудо? Даже не мертвого он воскресил, а он воду в вино превратил. Радости людской помог. Вот что главное у Христа. Радость людская, радость, совершенство. Да? И вот это понятие радости, на мой взгляд, это главное понятие философии Достоевского. Радость, а это метафора совершенства. Да? Об этом Кириллов говорит. Кстати, Кириллов очень важное сравнение проводит. Он говорит, я вот испытываю в 5 секунд состояние абсолютной гармонии. Это ничего особенного, он говорит, это просто радость. Ничего особенного, просто радость. Но потом добавляет, это то же самое чувство. Вот помните, Бог творил мир, да? Он после каждого дня отдыхал и говорил, хорошо, вот это та же самая радость, да, вот ничего, это ничего такого, это вот такая радость, да, то есть сравнение себя, по сути, с Богом, да, это та же самая радость, которую Бог испытывал, когда мир творил. Так вот, и здесь же в Кане Галилейской Достоевский в конечном счете дает образ Иисуса Христа, как там он Алеша видит пиршественный стол вот этой в Кане Галилейской, и Христос сидит во главе, да, то есть он символ, носитель абсолютной радости, да, то есть абсолютного вот этого совершенства человека. И при этом прямо, там прямо в тексте сказано, вот надо же, значит, не для одной Голгофской жертвы он на землю сошел. То есть, ну, не так, не прямо, но все-таки, как бы, под текстом вот это такое понятие Христа, да, как носителя радости, оно в видении Алеши противопоставляется церковному понятию Христа как искупителя грехов, да, потому что Голгофская жертва здесь противопоставляется Кане Галилейской, да, повторю, это не так явно, да, но все равно не явно это противопоставление есть, и потом, ну, как реально совместить это два, да, если Христос носитель радости, то есть совершенство человека, ну, вроде тогда и искупать грехи не очень надо, раз мы и так совершенны, да, этой радости достигнем, когда во веки веков, как там сказано, да. Ну вот, в этом смысле Достоевского я интерпретирую, если так уж совсем радикально, так даже немножко эпатажно в духе Ницше говорить, как величайшего гностического мыслителя, да, выразителя как раз вот этого духовного, мистического христианства, то есть подлинного христианства, вопреки и в противоположность, я думаю, что Достоевский это все понимал, на мой взгляд, в противоположность церковному христианству. Недаром, кстати, вот такие маленькие детали иногда очень о многом говорят, хотя, конечно, это деталь, да, там в одном месте сказано, что почему-то после смерти старца Зосимы Алеша вместе с урядником стал читать апокрифические Евангелия. Да чего вы ему вдруг начать читать апокрифические Евангелия? Ну вот такую деталь, тем не менее, Достоевский упоминает. Это означает, что он сам знал апокрифические Евангелия, да? Ну, там не сказано какие, они разные, конечно, но, конечно, гностические тут, как кажется, иметь в виду, да, то есть вот как раз гностицизм, как некая тенденция, которая, ну, известна давно была. Но вот Алеша как бы, да, вот интересуется этим, по крайней мере, да. Ну и после Достоевского, на мой взгляд, эта традиция только развивалась, да, Бердяев уже просто себя христианским гностиком называет. Карсавин, на мой взгляд, что бы он там ни говорил, он делает вид, что он, его система это есть православие. Но здесь, на самом деле, очень тонкая игра у Карсавина. Карсавин, он тоже такой ницшанец, если хотите. хотите, да, он действительно говорит, вот я вас, это подлинное, это православие, это, вот это и есть православие. Давайте, вот он в таком контексте навязчиво это слово употребляет, подлинное православие, что начинаешь вдруг понимать, что он не считает церковь православием. Он православие, православие, то есть то самое подлинное учение, которое везде забыто было, поэтому он его и называет православием. Да? Вот парадокс в том, что он действительно совершенно гностическую, на первый взгляд, концепцию создает и говорит, вот это и есть подлинное православие. Ну так, на мой взгляд, он намекает на то, что и он в своей философии восстанавливает подлинное учение Иисуса Христа вопреки, опять же, церковному учению. Да? То есть вот эта традиция как бы постановки вот этой проблемы, подлинное и неподлинное христианство, да, и четкое противопоставление двух вот его форм, и видение этих двух форм, это, мне кажется, одно из самых главных свойств русской философии. Да? Но вот в этом я и вижу ее специфичность, ее религиозности, а не в том, что она основана вот на каноническом учении каком-то и только его развивает. Как раз в этом, в этих фрагментах русская философия не оригинальна. Вот там, где она вот эту дуальность христианства видит, где проблему, даже трагически, как Франк. Вот Франк, например, трагически это ставит, да? То есть он как бы более гибко поступает. Он говорит, да, вот есть и это есть. Прямо говорит, да, как бы вот. И я вот и себя, говорит, я и церковный человек, но я и понимаю, что есть такая вот особая как бы философская религиозность, но в этом как бы внутренняя диалектика моя там, да? То есть тем самым как бы показывает, что действительно это некая трагедия личная для каждого, да, вот быть в культуре, в церкви, там, да, с одним учением и понимать как мыслителю, что есть другое, и вообще-то говоря, тогда получается, что это не совсем истинное, да, ну вот он это как трагедию личную даже, ну или как проблему формулирует, но вот и вечное искание разрешения этой проблемы, это и есть, вот мне кажется, самое интересное в русской философии, а иногда это просто трагические формы, как у Ильина приобретает, когда он от всего старого отрекается и начинает такую проповедь, да, такую, настолько радикальную, такой антиницше, если хотите. Но если это антиницше, то он все черты Ницше в себе несет, конечно, да, и поздний Ильин, это очень такая странная фигура, но интересная тем самым, да, что вроде он православный, но, извините, кто из по-настоящему глубоко православных богословов признает его писания вообще соответствующими православному богословию? Вообще мало кто, по-моему, да, там аксиома религиозного опыта. Но это очень тоже далеко от православного богословия, такого канонического, настоящего, да, хотя вот он как истово пытается вот создать такое богословие. Да? Ну вот в этом и русская философия интересна, вот в этих своих метаниях, исканиях и так далее. Спасибо.
Спасибо, Игорь Иванович. У нас примерно 35 минут на дискуссию. Пожалуйста, кто хотел бы задать вопросы, высказать свое суждение, но в краткой форме, пожалуйста. Да, конечно.
Игорь Иванович, вот то, что вы говорили о возрождении, религиозное измерение возрождения, это прежде всего реформация, конечно, да? И, собственно говоря, реформация, она, очевидно, и открыла вот тот поток новой христианской философии, о котором вы говорите, потому что и немецкие мыслители, прежде всего перечисленные вами, они все находили прибежище в культуре реформации, реформированном христианстве. Соответственно, в России реформации не было по тем или иным историческим причинам. Но вот то, что делали перечисляемые вами русские философы, так сказать, приверженцы вот этого гностического христианства, это фактически подготовка реформации и ход мысли того же Корсавина, который вот некое истинное православие пытался проповедовать. Да, это типичный ход мысли реформатора религиозного. Ну вот мой вопрос, соответственно, вот в чем. Почему в России не было реформации и возможно ли еще реформация в России?
Ну, во-первых, я бы все-таки, вот я еще раз повторю эту идею, немножко странную, конечно, но вот мне кажется, она следует из того, что Бибихин о возрождении пишет, что реформация лютеровская – это не вот эта тенденция, наоборот. В лютеровской реформации парадоксальным образом содержатся и возрожденческие, и антивозрожденческие тенденции. Ну, достаточно вспомнить полемику Лютера с Эразмом о свободе воли. Да? Это вот подлинно возрожденческий мыслитель, Эразм Роттердамский, да? И мыслитель, который, конечно, какую-то энергию возрождения воспринял, но который как раз пытается-то возродить церковное христианство. Ведь, по сути, Лютер не отрицал католической церкви. Это же уже логика событий его привела к вот этой взаимной анафеме католической церкви. Да? Он-то считал, что он просто католическую церковь пытается возродить. И вот это действительно подлинная его интенция. Да? Поэтому протестантизм родился парадоксальным образом. Это все-таки, хотя частично, повторю, оно несет в себе вот этот импульс возрождения, но это возрождение именно старой церковной традиции. Здесь я не вижу как раз нового. Да? И в этом парадокс внутренний протестантизм. А то, что из него философия такая родилась, ну это уже как бы они увидели свое и уже отошли. Это же, это же и с протестантизмом немецкие философы не очень хорошо согласуются. Так что тут... А вот по поводу русской истории, русской традиции, ну это очень интересный вопрос, кстати, действительно. Да, и я так задумался, но я, во-первых, не рискну ответить, да, потому что ну, слишком глобальный вопрос, который надо ставить, но могу высказать ну, некое предположение. Да, а все-таки не является ли некой реформацией вот 18 век, да, вот те события, которые в 18 веке, просвещение, масоны, да, вот это масонское движение, да, и все равно это как-то повлияло на русскую церковь, ну, то есть как тоже из этого ничего не выросло, да, но некая вот попытка обновления, да, когда ведь, например, масонами становились там даже высокопоставленные чиновники, Елагин там, да, был масоном известным, да, то есть как бы с этим заигрывали все, а это же религиозное, ведь масонство это религиозная прежде всего тенденция, да, это тенденция к созданию какой-то новой религиозности, да, но может быть это можно рассматривать как некую попытку такую, да, вот что-то такого, но я бы как раз философские версии вот уже конца 19 века, ну, в наименьшей степени бы рассматривал. Я думаю, что это уже как бы такая игра, которая реально не могла привести к обновлению церкви, что бы там ни говорили. Все-таки здесь уже другое.
А, ну вот все-таки движение 18 века, это были элитарные масонства, там, то, о чем вы говорите, они касались незначительной части общества, а вот то, что происходило в русской так называемой религиозной философии, вот уже второй половины 19-го, там, начало 20 века, это было действительно достаточно широкое общественное движение.
Ну, новое религиозное сознание
да,
тогда.
Да, их читали по всей стране. Вот, и, может быть, вот действительно это можно считать некой протореформацией.
Ну, хотя, да, с другой стороны, повторю, я просто здесь никогда не думал, и поэтому так вот вместе с вами размышляю, да. Вот то, что Розанов пишет, иногда как раз действительно похоже, потому что он там вот, знаете, может быть, его эти сочинения, посвященные священнику Петрову, да. Он же культ этого Петрова создал, да, а церковь осудила его писание, считая, что это не соответствует догматике. А Розанов пытался его сделать знаменем нового православия, но действительно это чем-то похоже вот, на такую попытку какой-то реформации организовать. Ну, не знаю, не берусь судить, это очень сложно, да, утверждать, могло ли это кончиться чем-то таким радикальным в смысле преобразования церкви. Да. Ну, действительно, какие-то такие процессы были, согласен.
Пожалуйста.
Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста.
Иванович.
Игорь Иванович, прошу прощения. Значит, Иисус Христос фактически 10 заповедей заменил двумя заповедями. Любить Бога и любить ближнего своего. То есть любовью заменил те действия, которые предписаны 10 заповедями. Но ведь любить Бога это и в первой заповеди было, что я Бог. И здесь он не отрицает о том, что Бог есть. И в то же время он говорит «вы боги», когда людям говорит. Как объяснить вот это противоречие?
Ну, я просто еще раз тогда свою мысль повторю, потому что как она соотносится с вот этим преобразованием, тут сложный вопрос. На самом деле, в тех заповедях, которые вы сказали, все равно больше от старого, чем нового, да, от закона Моисея. Да, это преобразование закона Моисея, но не отказ от него. А по-настоящему преобразование заключалось в том, чтобы как бы не, ну, по сути, любить самого себя, как Заратустра у Ницше сказал, да, и вот Заратустра-то, ведь Ницше мыслил как Христа, да, он же говорит, я написал пятое Евангелие, да, и в каком-то смысле он прав, на мой взгляд, потому что он, вот, если признать, что он видел это подлинное христианство, тогда он как-то и угадал эти подлинные заповеди. Люби самого себя в том смысле, что ты увидь в себе, найди в себе вот то божественное, которое стоит любить, не себя в конечной, ограниченной форме, а научись полюбить, то есть полюби себя таким, каким ты вот должен быть на самом деле, то есть таким абсолютным божественным существом, который в себе Бога открывает и который в Боге живет, как Фихте говорит, да. Поэтому я бы по-другому подлинные заповеди Иисуса Христа, я же сформулировал вот эту заповедь, которую я считаю, может быть, главной, да, из Евангелия от Луки. Вот «Царствие Божие пришло», и каждый с усилием входит в него. Больше ничего не надо. Вот Царствие Божие, оно здесь. Сделай усилие, войди в него, стань подлинным. Вот подлинная, вот единственная заповедь. А все остальное следствие, в том числе и любовь к другому, оно только следствием этого. Потому что подлинная любовь к другому возникнет тогда, когда ты станешь по-настоящему собой. А собой ты можешь стать, только войдя вот в это Царствие Небесное, раскрыв в себе вот это божественное измерение. Вот подлинное учение Христа.
Так а что нужно сделать, чтобы раскрыть это божественное?
Это духовные усилия, чрезвычайные. Какие? Духовные усилия.
Ну, в заповеди четко написано, что нужно делать, что не нужно делать. А здесь что? А, вот так, да?
Так, а ну, по-другому, если по-другому не можешь, то тогда даже вот склонность к этому, она показывает, что у человека все равно есть тяга к этому, да, но другое дело, что некоторые без этого способны достичь духовного просветления. Вот Достоевский его имел, да, и он об этом описывает в ранних сочинениях, да, о том, что это известное место в его, одном из его ранних произведений, где он пишет, где видение Петербурга ему явилось, и он ощущает, что он же, видимо, Кириллова вот это состояние особо из себя переписывал, да. Вот некое особое состояние, в котором человек чувствует, что он выше мира. Это вот то, что у Канта называлось возвышенным, да, понятие возвышенного, да, когда я ощущаю себя гораздо больше и выше в духовном смысле, чем этот мир. Да. Это дается, конечно, никакими то есть для человека, который уже сформировался как вот такой ограниченный, конечный, это невозможно. Но для этого надо, вот как бы, как эти мечтатели Достоевского, с юности жить культурой, духом, да, и тогда ты сохранишь это. То есть ты отбросишь мечтательность, но ты оставишь в себе вот это ощущение своей значимости в мире. И тогда ты так и будешь вести себя по отношению к миру, как значимый в мире, а не как, вот условно говоря, часть этой мировой машины, подчиненной законам необходимости. Конечно, вот так сейчас для нас, для всех, этот путь закрыт. Но речь-то идет о том, что это же учение не для нас только, а для человечества, для истории, для вечности. Да? И вот об этом Ницше говорит, и вот сверхчеловек Ницше, он хорошо как раз на эти христианские вполне категории ложится. Да? Это некая история, это грядущая история, в которой человек по-настоящему раскроет в себе свое божественное измерение. Мы уже не можем, мы сформировались в этой неправильной культуре. Но когда-нибудь культура станет другой, и нам предстоит ее сделать другой. И эти грядущие люди, они в себе это раскроют, это божественное измерение.
Это противоречит Иисусу Христу, который сказал: «Войдите в Царство Божие сейчас». Вот здесь присутствие при нем.
Да, потенциально каждый может.
А Ницше говорит, когда-то культура изменится.
Ну так вы думаете, что один шаг в этом направлении все-таки не нужен? Каждый должен сделать свой шаг. Тогда это и возникнет когда-то. Да? Ведь, кстати, об этом и старец Зосима говорит у Достоевского. Мы уже в раю, кстати, вот обычно потешаются над Кирилловым, который это говорит, и забывают, что старец Зосима, проповеди старца Зосима, то есть вроде бы персонаж, которого считают как бы православным, да, то есть выразителем православного мировоззрения и выразителем мировоззрения Достоевского. Но главный тезис Зосимы какой? А мы уже в раю, посмотрите вокруг, уже рай, просто мы несовершенны, мы не можем это увидеть, мы не можем вот как бы понять и стать такими, как надо в этом раю.
А нужны ли такие большие усилия духовные, умственные? Может, будьте как дети?
Так а это одно другому не противоречит. Вот мы как раз испорчены, как герой Тарковского говорит, после конференции по Тарковскому, мы испорчены канализацией, там он говорит, канализацией, там, ну, на самом деле, там и айпэдом, и там и прочее, если сейчас говорить. Мы настолько рекламой, чем угодно, испорчены всеми этими техническими дарами до такой степени, что сами становимся придатком этой техники. Надо, конечно, надо сначала от этого освободиться, и в этом смысле надо стать как дети, да. Но мы-то не хотим от этого освободиться, мы считаем, что не в этом дело, это все должно остаться с нами. Надо прежде всего это отбросить, конечно.
Да, конечно, Ренка.
Как вы относитесь, я хотела бы услышать просто вашу позицию, вашу точку зрения. А насколько правомерно и в каких рамках вот этот правомерный, этот сравнительный, может быть, анализ Ницше сверхчеловека идея и Соловьевская идея Бога человека. Идея Бога человека и сверхчеловека.
Ну, мне кажется, тут вполне можно проводить эту параллель, тем более Соловьев ведь сам в поздних известных сочинениях о Ницше ее проводит. Правда, он Ницше там критикует, но вот нужно обратить внимание здесь, что ведь Соловьев несколько раз писал о Ницше. Вот то, что, если прочитать то, что он пишет о Ницше в «Оправдании добра», это просто ругань такая традиционная. Да. Видно, что там он даже не читал Ницше.
Да, да.
И когда внимательно читаем то, что он пишет в «Идее Ницше», то есть вот в специальной статье посвященной, там гораздо более тонко, уважительно по отношению к Ницше.
Вы
уже,
имеете
да?
в виду предисловие, да, вот эту статью?
Ну, я не знаю, она предисловием была. «Идея сверхчеловека у Ницше», да, она предисловием, да. Я даже не знал этого. Она просто здесь, он вполне позитивно говорит о Ницше, просто говорит, что Ницше не доходит до подлинного понятия Бога-человека. Но мне кажется, здесь Соловьев сам признает, что, по крайней мере, это некая ступень к его собственной идее Бога-человека. То есть он как бы не отрицает возможную связь. По крайней мере, здесь он никакого противоречия уже не видит. Да? Поэтому можно сослаться на самого Соловьева, что да, внимательно, видимо, все-таки вчитавшись в труды Ницше, он, в общем, увидел там что-то и позитивное, раньше видел только негативное, да, в отличие от многих своих современников, кстати. Я думаю, что да, конечно, это близко. Да, вот единственное только различие, им, кстати, между Достоевским и Соловьевым, и Соловьевым и Ницше, да, то есть тут и Достоевский, и Ницше близки друг к другу, они оба далеки от Соловьева. В том, что Соловьев ведь все-таки такой тоталитарист, в кавычках, да, как, ну, даже некоторые исследователи, даже, по-моему, Пиам Павловна в одной статье так его назвала, мне кажется, если не ошибаюсь, потому что все-таки он не об отдельном человеке, а о человечестве больше говорит, да, для него человек вроде должен раствориться в человечестве, ну, человек, как он пишет, человек абстракции, да, в статье там о Конте, да, а Достоевский и Ницше всегда считают, что человек сохранится, и именно человек центр, отдельный человек.
А вы это не связываете с тем, что Соловьев строит систему, а Достоевского, наверное, заподозрить в этом нельзя?
Да мне кажется, у Достоевского тоже есть система, но просто она по-другому выражена, и, конечно, она не так очевидна и не так просто ее увидеть, да, потому что она парадоксальная, такая иррациональная диалектика. Но я согласен с тем, да, когда выстраиваешь систему, все хочется подогнать, и тогда, да. Да, да
отдельный
да,
человек да. уже как-то...
Ну и поэтому и Ницше трудно систематизируемым, да, согласен.
Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы еще? Да. Да.
Пожалуйста,
микрофон подвиньте, включите, нажмите. Вот. Да, все, было, когда загорится красная лампочка. Да.
Тихеев Юрий, кафедра философии Московского физико-технического института. Значит, тут мне кажется, что вот мысли, которые вы, значит, изложили здесь. Они уже высказывались неоднократно. Ну, например, концепция, значит, двух христианств, это совершенно протестантская концепция. То есть протестантизм боролся именно с христианством церкви за христианство Евангелия. Поэтому, значит, истоки ее надо искать не у Фихты, не у Ницше, не у Достоевского, а у Лютера, скажем. Значит, с другой стороны, вот эта гностическая линия, она тоже, в общем, разрабатывалась в Германии. Вот можно указать, например, книгу Баура, значит, известного теолога немецкого, основателя так называемой новой тюбингенской теологической школы. Книга называется «Христианский гнозис», она вышла в 1835 году. Там рассматривается развитие гнозиса от античности до, значит, вот, начала XIX века, и указывается, что Шеллинг и Гегель тоже были гностиками. Именно вершину развития гностической системы надо искать у них. Наконец, вот эта точка зрения, которая когда-то была высказана Бауэром, она существует и до сих пор, и разрабатывается, главным образом, в Германии. Ну вот я укажу, например, такого автора, как Петр Козловский, или Петр Козловский, значит, его труд – почти тысячестраничная, называется «Философия откровения. Гнозис Баадер Шеллинг». И по существу вот то, что вы говорите, уже высказано, так сказать. Хотя книга недавняя, ну, скажем так, около 2000 года вышла. Ну и вот, учитывая сказанное, уж скорее, так сказать, русскую философию надо представить как какой-то филиал немецкой, вот с той точки зрения, которую вы высказываете, и которая уже была высказана вот, уже довольно давно. Ну вот такое у меня складывается впечатление, не изобретаете ли велосипед, который уже давно ездит по дорогам Европы.
Нет, не изобретаю. И более того, я с Козловским хорошо знаком, участвовал в его мероприятиях. Кстати, здесь он проводил лет 10 назад одно мероприятие, я в нем тоже участвовал. Понимаете, от того, что мы употребляем одни и те же термины, это не означает, что мы один и тот же смысл. Я могу сказать, что то, как Козловский понимает гнозис, просто ничего общего не имеет с тем, что я понимаю. Вот то хотя бы это надо сказать. Понимаете, то, что вот такие тезисы звучат, да, повторю, они ровно ничего не означают. Сначала надо разбираться в том, что мы понимаем. Козловский понимает гнозис совершенно-то в традиции церковной. Это некое особое знание, да, которое раскрывается в церковной протестантской традиции. Да? Но при этом вовсе не эксплицируется главная суть этого гнозиса, да? А именно имманентность Бога, человека Богу. Да? То есть, и в этом смысле протестантизм же никогда не признает этой идеи. Да? Почему вы считаете, что протестантизм – это то же самое, что гностическая традиция? Протестанты точно так же догматически к Августину тяготеют с его противопоставлением Бога и человека, да, то есть это различие, оно между католицизмом и протестантизмом, оно не касается как раз вот этой главной позиции, а то, что они там памятники каким-то определенным образом выбирают, Евангелие там противопоставляют Ветхому Завету, это похоже, но опять же, это не главное, тут главное не тексты, просто тексты мы должны использовать, чтобы понять историю происхождения всех этих традиций, да, но вовсе не принятие или отвержение тех или иных текстов главное. Главное это все-таки, тем более, если мы философски судим историю, да, главное это вот те концепты в отношении человека, которые используют соответствующие концепции. На мой взгляд, вот эта концепция имманентности человека Богу, да, она ни в одной из церковных традиций не присутствует. И Козловский вовсе не это имеет в виду под гнозисом. Поэтому это совсем не то же самое. Вот мой ответ.
То есть вы отрицаете всякое, сходство.
Сходство, может быть, и есть, но просто если вы говорите, что это то же самое, так, конечно, нет. Конечно, не то же самое, но а то, что и похожие идеи, которые что-то похожее угадывали, были, это я и говорил, что, конечно, целая традиция есть, и мыслители, которые постепенно к этому приближались. Но в такой форме, мне кажется, в современной литературе, по крайней мере, этого нету. Если там это можно обобщить, вывести, слава Богу, я только рад буду, если окажется, что это общепринятая концепция, так нет же.
Мне кажется, первая ваша идея, самый главный, насколько я понял, о двух христианствах. Это совершенно протестантистские.
Так они не о те, они совершенно о другом говорят. Они же не те. Понимаете, тут важно не то, что два христианства, а какой критерий различия-то?
То есть у них два христианства, но...
Совершенно другого, конечно, совершенно другой критерий. Никакой имманентности человека Богу ни в одной церковной традиции не признается. Онтологическая дистанция между Богом и человеком – это самое главное. Ведь Лютер, несмотря на всю свою реформу, он же, понимаете, ведь парадокс реформы Лютера в том, что он возвращается к Августину. Это парадоксальная реформа, это, по сути, контрреформа, да, против того, что уже состоялось неявно в католицизме. Он возражает и пытается вернуть к истокам церковную традицию, к Августину. А Августин – это как раз противопоставление, скорее. Грубо говоря, конечно, там тоже сложно, но, по крайней мере, здесь никакой имманентности человека Богу нету, ни в коем случае.
Пожалуйста, коллеги.
Скажите, пожалуйста, греха нету, онтологической разницы между Богом и Христом, между нами нету, тогда-то возникает такой вопрос – как различить позицию Алистера Кроули? Греха нету, делай, что хочешь. Отсюда телемизм его. В чем различие между вашей позицией тогда и там Алистером Кроули?
Это сектант, который там мораль отрицает, да, если правильно понимаю. Я смутно.
Онтологическая позиция тоже та же самая.
Нет, только из онтологической позиции этические выводы можно делать вообще очень разные. Тут, понимаете, особенно если... Так зачем Кроули?
Это не авторитет. Раз разницы-то нет.
Я тогда уж предлагаю известно.
А что тут тогда вопрос? Что тут дергаться-то? Давайте попляшем.
Все
хэппи-эндом.
Я не знаю, почему... Нет, подождите, я согласен. Я просто, почему Кроули-то? Это же такая мелочь. Давайте к классику известному. Амори Бенский. Но это же это имя по...
Кому нужно?
По Амуре Бенске. Я Бог. Он гностик, да, но он самым примитивным образом эту концепцию понял. И именно так, как вы говорите, аморализм. Да, американцы же чем обвиняли? В том, что у них аморализм процветает. Раз я Бог, на мне греха нету, ни одно мое деяние не является греховным. Вот вы о чем говорите, согласны, да? Так просто не надо кровли, это все в истории, все это было. Так опять же, конечно, если человек не философ, если он такое слышит, между мной и Богом нет границы, он делает из этого такой вывод. А философ, да, это, ну, я, так сказать, извините, напомнить классику должен, про меня не дочитаем Платона, да, есть единое, да, есть иное, да, но иное есть единое. Я не знаю, что иное между иным и единым нет разницы. Конечно, есть разница. Дальше вообще 50 страниц сугубо содержательного текста, да, хотя вначале вроде иное и единое тоже, да, но потом не тоже, да, ну, вообще-то говоря, диалектика, и то же самое.
Ну, вот как раз и правильно, раз единое и иное, и я, это одно и то же. Ну, смысл-то, вот, к моему вопросу. Ну, что дальше?
Смысл остается.
Ну, а после смерти-то что? Что дальше-то? Вот, ну, и какая разница между Алистером Кроулем, вами, нами, там, не знаю, Зосимой? Разница какая?
Нет, так разница в том, как мы эту концепцию выстроим. Тут же
а важно. Дальше что? Выскажем, дальше что? Для чего приходил Христос, скажите, пожалуйста?
Для того, чтобы показать нам, что есть жизнь.
А что он оставляет? Вот главное таинство, которое он оставил, какое?
Вечную жизнь и...
Вот смотрите, в 15 веке, когда началась колонизация Индии, приплывают туда португальцы. Что они там находят? Кроме индусов, у которых, конечно, вот эта концепция как раз тождества Атмана и Брахмана, да? Так выше наше начало и Бога, то, что как бы это вам онтологически очень близко. Находят они там христиан, первых христиан, оказывается, потомков апостола Фомы. Вот разница почему-то оказалась все-таки большая между потомками апостола Фомы и вот концепцией то, что, собственно говоря, вы нам разворачиваете. Ну, собственно, разница между там индусами я тоже особо не вижу.
Я вопроса не понимаю, честно скажу.
Ну, Игорь Иванович не отвечает за ситуацию во времена Васко да Гамы.
Нет,
пожалуйста.
У меня еще вопрос тоже вот насчет греха, но другой совсем. Вот безгреховность человека для русской философии, но когда они критикуют утопизм, то у них все-таки основной упор делается на то, что утопия невозможна, совершенное общество невозможно, именно потому, что человек от природы греховен. Это тот же Франк вот пишет об этом, Бердяев постоянно об этом. Вот как это согласуется с вашей концепцией?
Так вот Бердяев здесь как раз очень хороший персонаж, да, потому что ведь он утопию как понимает? Утопию в этом мире, если мы себя принимаем как членами этого мира, как греховные существа, включенные в парадигму этого мира, утопия невозможна. Но о чем говорит Бердяев? О том, что в нас зато есть некое иное измерение, которое, если мы раскрепостим, да мы этот сам мир преобразуем к новому состоянию, и это суперутопия. Он по сути, отрицает утопию ради суперутопии какой-то, в которой просто мир будет снят. Так есть как признают, когда все будет снято, никакой не греховности. Он признает греховность, понимаете, вы абсолютно точно указали вот эту разницу. Грех здесь признается только если мы принимаем правила игры этого мира, включаемся в этот мир и считаем себя частью этого мира, которое этот мир не может поставить под сомнение. Тогда мы радикально греховны. Но ведь весь смысл философии свободы Бердяева, да, подлинной, в том, что в нас есть некое измерение первобытия духа, как он говорит, да, а вот если я не на позиции того, что я часть этого мира стою, а если я в себе это раскрою, вот это подлинное духовное основание, тогда я пойму, что этот мир для меня ничего не значит, тогда я его переделаю вместе с его грехом. И он вместе с грехом и канет в лету. Вместо него будет новый мир, который я сам создам, без греха, без всего. Так что грех, конечно, грех, я не говорю, что грех вообще не является категорией русской философии. Просто в этой парадигме грех является следствием нашего принятия, условно говоря, правил игры в этом мире. Но у нас есть способность выйти за рамки этих правил, и тогда грех, и мы вместе с миром грех снимем в гегелевском смысле. Вот ведь мысль Бердяева-то. Ну, у Франка, кстати, сложнее, на самом деле. Я согласен с вами, что Франк, я поэтому и говорил, он такой вот философ, который не совсем в эту парадигму укладывается. Он одновременно и там, он вот этот монодуализм, его понятие, оно вот как раз такое.
Да, пожалуйста.
Ну, понятие греха возникает только при действии человека против другого человека или против Бога. Если действие осуществляется просто в пространстве, в поле, то это не грех. Ведь если вы нарушаете своими действиями свободу другого человека, тогда это грех возникает. И тогда, значит, нужно каяться, просить прощения у человека, вы нарушили принцип любви. Тогда это возникает. А так греха нет.
Нет, ну в этом смысле да, греху можно, опять же, грех на разных уровнях можно тогда понимать. Здесь речь идет о самом фундаментальном, о первородном грехе, да, о том, что мы греховны, то есть несовершенны по определению, по рождению, да, и сами это снять не можем. Вот в этом смысле, в самом фундаментальном. А то, что грех есть, ну как бы в смысле наших отношений, несовершенства наших отношений, которые мы сами вызываем, вот да, про это я говорю, что это никто, конечно, из русских философов не отрицал, и безусловно, это отрицать невозможно. Но это тот грех, который на самом деле и преодолевает нашими же собственными усилиями. Про это, кстати, Розанов хорошо писал, да? Он как раз, это вот такая тоже интересная вещь, которую я в своей статье там пересказываю, да, поэтому если кто читал, тогда я просто повторю. Но очень важное, он же как бы задумывается, давайте задумаемся, даже вот примем парадигму церковного христианства, он в ней видит некую такую странность, да? Вот Христос искупил грех, но это получается, значит, первородного греха больше на нас нету. Значит, остается только грех вот ровно в том смысле, как вы говорите, да? Это вот в отношении с другим человеком я грешу, но неправильно выстраиваю. Но тогда я же его своим деянием и снимаю. А почему тогда остались страдания, остался грех неснимаемый? Вот Розанов, ну, там, с таким детским непосредственностью, как он любит это делать, говорит, непонятно, почему это вдруг так вот и в церковном христианстве он как бы задает вопрос. Почему Христос искупил грех, а он все равно как бы остается в рамках догматического учения на нас, да, и не снимаем до смерти, да, потому что божественного совершенства недостижимо, да.
Ну почему не снимаем? В церковном это покаяние, пожалуйста, приходите, покайтесь, причаститесь.
Нет, но все равно снимается. Первородный грех снять нельзя.
Не первородный, да, но первородный снял Иисус Христос.
Так вот, а почему не снял?
А наработанные грехи.
Я за Розанова вам отвечаю.
Так, уважаемые коллеги, будем подводить понемногу итоги сегодняшней дискуссии, яркого, интересного выступления Игоря Ивановича. Есть ли у кого-нибудь желание сказать кратко что-нибудь?
А вот еще Юрий.
А, да.
У меня просто небольшой вопрос. Если источник, ну, как человек, я понял, а источник мира у вас как видится? Источник мира. Мира, в котором мы живем.
Ну, Бог, абсолют, но здесь, если говорить об акте творения, я так понимаю, да? Ну, мир вечно творится Богом, но он видно вечно творится. То есть здесь нету здесь не случайно, кстати, многие русские философы начала 20 века, они все бергсонианцы. Вот здесь Бергсон очень, по-моему, связанную концепцию, альтернативную церковной идеи творения. Да? Бергсон ведь об этом очень хорошо пишет, что вот на самом деле недостаток, он сравнивает античную концепцию вечности бытия. Нет, ну нет, Маркиона, то, что я обучение Маркиона вообще не затрагивал, я Маркиона брал только как критика, ведь, понимаете, Маркиона надо разделять, его собственное учение.
Ближе к позиции, так, принятой фанагенцем, а вторичном творении.
Ну, если хотите, да, но Бергсон это называет то, что бытие вечно становится, оно, это вечное произведение нового, да. Это божественный акт, но это в самом... Ну, вот это проблема, да, насчет церковности. Ну, это я не берусь отвечать, потому что, как бы, условно, не задумывался. Но потому что ведь, понимаете, опять же, если взять историю гностического христианства, как катары, например, свою церковь создавали, да, но там Фихте пишет, что вообще церковь как бы не очень нужна с его точки зрения. Понимаете, вот здесь совершенно разные точки зрения. Нужна вот такая организация, типа церкви, но альтернативная, или не нужна. И вот здесь, честно говоря, я не рискну утверждать, это уже, условно говоря, прикладная вещь. Вот представим себе, христианство изменится, будет оно носить церковную форму или нет, или это такая свободная совершенно организация. Ну, вот крещение, конечно, это причастность церкви, да, но вот нужна такая организация, да, и, соответственно, крещение или нет, не знаю, это я как бы вот не берусь отвечать.
Пару слов можно? Да, пожалуйста, Михаил Александрович.
Благодарим Игоря Ивановича за такую провокативную кнопочку.
Thank you.
выступление. Ну, я думаю, что главный тезис этого выступления, а именно тот, что религиозность философии надо понимать как некоторый суррогат богословия. Вот я лично разделяю другую позицию во взгляде на феномен религиозной философии. С самого начала Игорь Иванович говорил, что много стереотипов существует. Я согласен. Стереотипом является вообще определение религиозная философия. Термин религиозная философия, который никто из русских философов не употреблял. Скажем, Соловьев говорил о свободной теософии. Другие говорили в гегельских терминах, употребляли термин философия религии, который действительно есть у Гегеля. А термин религиозная философия – это изобретение советского времени, в общем говоря. А так бессознательно в печенках и в других внутренних органах, так сказать, закрепился и потом пророс в сознание уже постсоветское. Вот. Поэтому я думаю, что сам-то термин религиозной философии подлежит критике. Потому что, ну что такое религиозная философия? Вообще говоря, не существует никакой одинаковой, равной себе русской философии, в том числе и религиозной. Если мы говорим о первом начальном этапе существования философии в России, тогда это философско-богословская мысль. Термин вообще вполне определенный, разделяемый, кстати, как патриархией, так и нашим, так сказать, в том числе ученым монашеством, так и исследователями. То есть ясно, о чем речь идет. Философско-богословская мысль. Кстати, это понятие простирается и в XVIII век, когда формируются целые школы ученого монашества, и это вот в настоящем смысле вот философско-богословская мысль с этим вот соответствующим феноменом ученого монашества. Ну, дальше, гностические влияния, гностические следы. Ну, конечно, легко говорить о Достоевском, у которого найти можно все, что угодно. Между прочим, Достоевский говорил в письме к Фету, что «швыховат я в философии». Но не швыховат в интересе к философии. Вот это много объясняет. Потому что, ну, Достоевский, конечно, не профессионал, и судить по художественному произведению, ну, скажем так, романам Достоевского о том, как он там относился к гностическому или творческому христианству, что там совпадает, что не совпадает, я думаю, по меньшей мере, несерьезно. Есть профессиональные русские философы, которые эту тему рассматривали очень подробно. Ну, был единственный ректор Московского университета, философ в 20-м столетии, значит, которого звали Сергей Николаевич Трубецкой. Вот если почитать его значит, главную докторскую диссертацию «Учение о логосе в его истории», он над гностиками просто хихикает и издевается. Он не считает гностицизм, так сказать, серьезным таким явлением мировоззренческим, с которым стоит, ну, как-либо серьезно говорить. И сам Сергей Николаевич Трубецкой, создавший систему конкретного идеализма, вот как он ее называл, он никогда не называл свою систему религиозной философией. Это система конкретного идеализма, которая имеет продолжение и вариации в разных, так сказать, видах. Есть более конкретные, так сказать, названия и разновидности того, что мы называем, вот, я считаю, стереотипно, штампованно и безосновательно религиозной философией. Религиозная философия, равная самой себе и как какое-то явление такое, понимаете, усредненное, так сказать, вряд ли существует вообще. Поэтому надо говорить конкретно. И тем более, я думаю, тема об отношении к гностицизму, ну, она тоже варьирует, так сказать, с одной стороны, на профессиональном историко-философском уровне, как ее рассматривал, например, Сергей Николаевич Трубецкой, ну и тот же Владимир Соловьев, который действительно увлекался гностицизмом, увлекался, особенно в ранний период своего творчества, так сказать, гностицизмом и так далее. Но все-таки Соловьев принадлежит, так сказать, системной философии. Ну, не зря Зиньковский делит всю историю русской философии на два больших периода – до систем и после. Он попытался создать систему, причем систему вовсе не на
каком-то, так сказать, основании выстраивания по отношению к тому или к той или иной версии христианства. Конечно, если брать его какие-нибудь там ранние признания в любви Кати Романовых, что я себе не принадлежу, а вот хочу дать христианству новую, безусловно, разумную форму, ну, это же нельзя принимать всерьез. Надо брать его основные тексты. Прежде всего, конечно, текст теоретической философии, вот, который представляет собой не вполне завершенную попытку, так сказать, вот создать и изложить свою философскую систему, но для него, так сказать, референтной группой в теоретической философии является вовсе не какое-то христианство, это чисто философская работа. Вот он рассматривает античную философию, рассматривает философию нового времени, находит в ней существенные недостатки, критикует Cogito ergo sum Декарта, предлагает свое решение проблемы, так сказать, философского субъекта, так сказать, что такое философский субъект, что из этого вытекает и так далее. Поэтому, конечно, вот выстраивать, может быть, Игорь Иванович, для статьи это и, так сказать, представляет интерес, да, для одной статьи, но как основание для типологии вот всей русской философии по отношению, так сказать, гностическому или догматическому толкованию христианства, вряд ли, потому что все-таки то, как можно понимать феномен религиозной философии, повторяю, не равный самой себе, а варьировавший, можно по времени, пять основных, так сказать, разновидностей, я не имею достаточно времени, пять основных даже этапов выделить формирование того, что можно назвать религиозной философией. И поэтому тут надо конкретно говорить. Вот сегодня как раз упоминалась конференция в РУДН, выступал итальянец, католический богослов, который подверг, кстати, критике некоторые положения современного католического богословия и сослался на работу известного кардинала итальянского, славянского происхождения Томаша Шпидлика, на его книгу «Русская идея. Иное видение человека». Так вот, что привлекает западных интерпретаторов России и русской философии? Не то, что они там, понимаете, как там гностическое или не гностическое истолкование христианства, а та мысль Шпидлика, и это было темой выступления вот этого, так сказать, теолога, что на Западе существует дефицит любви. Дефицит любви. И как раз Шпидлик и говорит, что суть русской идеи заключается в том, что это идея любви, которой у западного человека, в западном обществе, и этот самый теолог еще сослался на казус Брейвика, вы знаете этот казус, 77 человек, представитель благополучной, так сказать, западной страны, вот, где все проблемы решены с пропитанием, так сказать, и так далее, вот это как раз по Достоевскому, и где люди закабалены хлебом, так сказать, да, то есть он сидит, вот заседание судья идет, справа адвокат, он ее чуть не под ручку этого адвоката держит, да, наголая сытая морда, значит, прослезился, это когда его кадры показывали, и, значит, приветствовал он, так сказать, своим фашистским приветствием, так сказать, вот публику и так далее. Вот что интересно, так сказать, в России западному человеку. И вот этот выступающий говорил о том, что вот, кстати, не знал, узнал только работу Соловьева «Смысл любви».
Ну вы знаете, что это
мало. А вот такую работу, где, значит, любовь Эрос и любовь Агапе рассматривались бы вместе, но уже в таком ином ракурсе, я вам подсказал, Борис Петрович Вышеславцев, «Этика преображенного Эроса». Вот таких работ на Западе нет. И вот тонкие, внимательные, можно сказать, симпатизанты России, да, которые видят в России, так сказать, какую-то надежду, понимаете, они обращают внимание вот на эти моменты. А то, как там гностическое, не гностическое, понимаете, их мало интересует. И в этом смысле, конечно, русская философия и оригинальность русской философии заключается в том, что она является философским рассеиведением. Ни одна философия в мире не может быть такой философией, которая вот эту молчащую реальность, которая называется Россией, вот так вот отразила бы и сделала бы из этого какие-то выводы. Поэтому я думаю, то, что относится к трактовке каких-то там евангельских сюжетов, русская философия никогда не сравнится с протестантской традицией, потому что протестанты лучшие в мире евангелисты и знатоки Евангелия, толкователи. Вот был такой Людольф Мюллер, очень большой симпатизант России, немецкий богослов, который написал книжку «Понять Россию», и который воевал против России на Восточном фронте. И вот он говорит очень трогательное предисловие к этой книге о матушке России, которая всегда волновала воображение западного человека. Вот что, так сказать, интересно в России для тех людей, которые Россию, так сказать, хотят понять. Поэтому у Мюллера «Понять Россию». Ну, а ненавистников России, так сказать, как внутренних, так и внешних, очень много, они не переводятся, а только множатся. Поэтому я думаю, что вот если искать что-то такое оригинальное в русской философии, то это вот в области того, чего может быть России интересно, чем, вернее, может быть интересно для мира, в том числе и чему можно поучиться у русских философов, то, что меньше проработано, так сказать, на Западе, и чему Запад готов у нас, вот, так сказать, взять, перенять. Вот я думаю так. Но это нисколько не, так сказать, не снимает оригинальности конструкции, которые, повторяю, для статьи она представляется оригинальной, но вряд ли для истолкования вот русской философии в ее, так сказать, религиозной ипостаси, ну вот так вот вряд ли может быть применимо. Вот такое мое мнение.
Да, спасибо, Михаил Александрович, за блестящий содоклад. Я думаю, мы сейчас с большой любовью предоставим заключительное слово Игорю Ивановичу.
Да, я тоже, Михаил Александрович, поблагодарю вас за комментарий. Ну, с чем-то я, конечно, соглашусь, с чем-то не соглашусь, но, в принципе, все-таки, мне кажется, вы правы в том, что Россия несет миру любовь, а любовь – это Христос, то есть несет Христа, как Достоевский говорил. А поэтому все равно придется разбираться, а какой он на самом деле. Вот об этом я и хотел сказать, что все-таки тут есть проблема, а какой Христос настоящий, да, и никуда от этого не деться. Так что тут все-таки главная интенция – и ваше выступление, моего согласна. Другое дело, что форма решения, конечно, тут разная может быть. Ну, а в целом я хочу поблагодарить за внимание. Да, это, я согласен, очень такая гипотеза смелая и спорная, соглашаюсь, да. Но вот тем интереснее возражение, тем интереснее попытаться все-таки ее переложить и на историю западной философии, и на историю русской философии. Ну и посмотреть действительно, что мы понимаем лучше, а что наоборот может быть хуже. И, так что спасибо и за возражение тоже.
Спасибо. Да, спасибо Игорю Ивановичу, всем присутствовавшим. Я бы хотел только в заключение сказать, что бытие, в котором мы обитаем, настолько бесконечно, что из него можно выудить любые аргументы и выстроить любую концепцию. И чем их больше, тем интереснее философствовать нам всем вот в этом замечательном месте. Спасибо всем, до свидания.